Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыта бездна ведения мудрости Божией, которую Бог хотел бы сегодня приоткрыть нам более и более, чтобы сделать нас совершенными подобно себе. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». К совершенству, чтобы, как Отец восходит своим солнцем над злыми и добрыми, посылает свой дождь, точно так же и мы призваны, чтобы наше солнце было светом для праведных и неправедных, и чтобы наш дождь изливался на праведных и неправедных. И, разумеется, исходя из Писания, Бог – это нетолерантная личность. У Него есть сосуды гнева и сосуды милосердия. На сосудов милосердия свет Его светит для того, чтобы сделать добро, согреть, а на сосудов гнева Он сжигает их этим светом. Дождем на сосуды милосердия Он поливает и дает им милость в этом дожде, а сосуды гнева топит в этом дожде. То есть такова Божья реакция на зло. Бог ненавидит зло и не имеет причастия к злу. Поэтому вот к такому совершенству мы призываемся. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, я не буду об этом говорить и возвращаться, затрачивая время, призваны дать Богу основание не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Мы отметили, что завет мира, направленный и обусловленный наследием мира, призванным пребывать в сердце человека и являться доказательством того, что мы дети Божии, это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, наследие которых является целью, дарованной нам Богом праведности. То есть цель праведности – это взять все обетования Божии, которые находятся в сокровищнице мира. Таким образом, именно праведность Божия посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, призвана соблюдать наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. С благодарением, потому что у вас есть твердая уверенность и упование, что все, что вы будете просить, уже положено на ваш счет в Иисусе Христе. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7. То есть это и есть праведность человека, когда он благодарит Бога за то, что Бог положил на его счет. Он в это верит, он на это уповает. И Бог воспринимает это как дело Божие, как праведность, как доброе дело. Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности, которую она преследует в реализации наследия мира Божия и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе, и по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. При этом мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности. в которой он мог бы быть способным принять и облечься наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. Право на спасение. Блаженны, благословенны миротворцы, люди, творящие мир, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. То есть, только те люди, которые творят мир, будут наречены сынами Божьими. А творить мир может только миротворец, у которого есть мир в сердце, который облечен в этот мир, который пребывает в этом мире. Исходя из данной констатации, плод праведности, обусловленный в нашем сердце миром Божиим, это доказательство, что мы являемся сынами Божьими, что служит также для Бога основанием возвести и наделить нас достоинством имени Своего Сына, чтобы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в Писании, в Законе, Пророках и Псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой мы стали способными приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. Как написано, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Мы отметили, что в данном случае речь идет о таком уникальном и неземном мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой очерчиваются и обуславливаются заповедями Бога. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, Римлянам 12:18, то есть не со всеми. Наблюдайте, с кем возможно, а с кем нельзя. А посему мир, который мы являем или попытаемся являть вне границ святости и не как выражение святости, это на самом деле форменное беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными людьми, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди. Так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствует о потере в их сердце мира и относит их к категории нечестивых, а иначе бы они не оставляли свое собрание и не противились бы той истине, которой раньше радовались, умилялись. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Исайя 57:20-21. То есть Бог не даст мира нечестивым, Он не даст им возможности даже понять суть жизни вечной. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом, и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, облечься в наследие завета мира, содержащегося в законе, в пророках и псалмах? В определенном формате мы уже рассмотрели цену трех составляющих, дающих нам право посредством праведности, обретенной во Христе Иисусе, облекаться в мир Божий, остановились на рассматривании такой составляющей или четвертой составляющей. И четвертая составляющая цены посредством праведности, обретенной по вере, дающей нам право облекаться в мир Божий, чтобы соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в проявлении любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Псалом 118:165. То есть, великий мир, совершенный мир будет у людей, которые любят закон Божий, и у них, или на пути их следования к Богу, будут отсутствовать преткновения. Их очень много, невозможно не прийти соблазном. Но вот на их пути не будет этих соблазнов. Поэтому мы отметили, что Писание относит любовь к закону Божию в разряд добрых дел или же в разряд дел Божиих, в разряд праведности, дающей Богу основание поместить нас в атмосферу своего великого и совершенного мира. Благодаря наличию великого и совершенного мира у нас не будет причины даже приткнуться как на откровении истины, так и на носителях этого откровения, чтобы быть сохраненными от падения в погибель. Ведь люди притыкаются на истине Божией. Посмотрите, множество учеников приткнулись на истине, когда Христос сказал, кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, тот не будет в себе иметь жизни. И множество учеников Его после этих слов оставили Его и не ходили с Ним. Обескураженные, опечаленные, озадаченные, 12 учеников, которые тоже ничего не поняли из этих слов, пришли, и Петр говорит: «Господи, они все соблазнились, у нас проблема, все дело, которое ты затеял, разрушено, наша евангелизация пошла на смарку, они все ушли». Христос спокойно посмотрел на учеников, оставшихся 12, и сказал им: «А вы не хотите с ними уйти? Пожалуйста». Петр говорит: «Господи, а нам некуда идти, потому что ты имеешь глаголы вечной жизни». Он знал, что перед ним Сын Божий, лицо, которое имеет слова вечной жизни, хотя они их и не понимали, но они их приняли и не приткнулись на них. Почему вот это множество приткнулось, а вот эти 12 не приткнулись на этих словах? Христос ответил ему: «Благословенны вы, потому что не плоть и кровь открыли это вам, а Отец мой, сущий на небесах, что я говорю слова жизни». Он не пояснил им опять, он просто сказал: «Вы благословенны, что вы знаете, что это слова жизни». Ведь посмотрите, неважно, понимаем мы эти слова жизни или не понимаем, понимать необходимо, но, повторяю, это не важно. Важно знать, что это слова жизни. Когда вы знаете, что это слова жизни, вы принимаете их. Скажите, когда вы принимаете лекарство, вы действительно знаете, из каких компонентов оно состоит? Конечно же, вы не знаете. Вам просто говорят: если вы будете принимать это лекарство, вы будете жить, вы исцелитесь. И вы просто принимаете на веру это лекарство, потому что вы доверяете врачам. Вот когда вы начнете доверять Богу и Его посланникам, и не будете возмущаться, что я вот этого не понимаю. Моисей, когда закончил закон и выдал его Израилю, он сказал такие слова: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и детям нашим». Он показал, что закон, которым он принес, он не будет полностью ими, то есть освоен разумом. Разумом невозможно освоить, но сердце принимает. Это разум не понимает, но сердце-то принимает эти слова. Поэтому очень важно понять, что люди находятся в атмосфере великого мира, потому что они любят Божий закон. И они его принимают. И мы с вами говорили, что благодаря тому, что мы принимаем то, чего мы не понимаем, у Духа Святого появляется возможность прийти в наше сердце и открыть нам то, чего мы не понимаем. Но когда мы не принимаем этих слов, которых мы не понимаем, то у Духа Святого нет никакой возможности прийти, чтобы осветить то, чего мы не понимаем, потому что у нас нет ничего того, чтобы мы не понимали, потому что мы берем только то, что мы понимаем. Поэтому Урим никогда не придет туда. Поэтому у нас никогда не будет союза между Святым Духом и истиной, которую Он хотел бы нам открыть. Поэтому в определенном формате мы с вами уже рассмотрели, в чем состоит суть преткновения и что именно по причине отсутствия любви к закону Бога Бог ставит перед человеком преткновение, которое является для него преградой, соблазном, петлей и сетью на пути к реализации спасения, дарованного Богом. Именно Бог ставит преткновение. Видите, множество учеников ушли, 12 не ушли. Для них это не были слова преткновения, а для тех были преткновением. Причина, почему для них это преткновение, для других нет. Римлянам 11:7-10. «Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано, Бог дал им духа усыпления». Вы знаете, есть большая разница между призванными и избранными. Избранные – это те, которые доверяют Богу и отстраняют свой интеллект от того, чтобы он мог инспектировать Слово Божие. Ведь люди инспектируют Слово Божие своим интеллектом. Они отстраняют свой интеллект и принимают это сердцем. И поэтому Бог говорит: вот это и есть избранные. Как Бог избирает? Не потому, что одних Он любит, а других не любит. Он призывает всех, Но те люди, которые любят Его закон, Он их избирает, а те, которые не любят Его закон, Он их не избирает. А они не любят, потому что они не принимают закон, которого они не понимают. Они говорят, здесь достаточно все ясно написано, это очень просто, мы читаем, и все просто. Ничего простого в Библии нет. Кто вас обманывает, что все это просто? Почему вас так обманывают, что это просто? Неужели Бог такой простой? Посмотрите, какой сложный мир. Посмотрите, какой сложный человек по своей структуре. И вы говорите, что Бог простой, просто его просто понять. Хорошо, возьмите муравья, возьмите муху и поймите ее. Вы знаете, что ученые уже тысячелетия изучают каждое насекомое отдельно, и до сих пор наука ни об одном насекомом до конца не изучена. Они постоянно открывают новые и новые области, неведомые для них. Они начинают восторгаться глазом мухи, у которой 380 градусов обзор. Вот это что, головка мы видим на мухе, это на самом деле ее глаз. И у нее зрение буквально, она видит все это всюду. Но у нее нету разума, у нее нету мозга воспользоваться этим всеведением. Но соль не в том, они видят вот эту глубину, и они не поймут, а что это за природа, зачем природа ее создала? Они говорят, природа создала. Как природа может сама себя создавать? Как стол может сам себя создать? Вы верите, что стакан, который я держу с водой, сам себя создал? Вы скажете, это невозможно. А как же последователи Дарвина поверили, что мир такой сложный, со всеми законами, это сам себя создал. Это продукт эволюции. Если стакан с водой и стол, за которым я сижу, и стул, на котором я сижу, абсолютно не может быть продуктом эволюции, то как человек стал продуктом эволюции? И тем не менее, одни безумцы внушили другим, и они же верят в это. К чему? Они верят лжи. Они верят лжи. Да будут осуждены все, не поверившие истины, но поверившие лжи. Вы, которые верите этой ложной доктрине, которая является версией, она предложена как версия и не как наука, но тем не менее ее ввели высшие законодательные институты во всех странах мира и преподают эту эволюцию. И ввели ее демократы по всему миру. Они понесут большое осуждение. И пришла эта демократия из церкви Божией. Это они создали внутри себя демократию, выборы. Выбирать тот, кто им понравится. В последнее время будут избирать себе учителей, которые будут льстить слуху. А как их избирать? Ну, путем голосования. Большинством голосов. Не того, кого будет поставлять Бог, а того, кого мы выберем, тот, кто будет нравиться нам. Поэтому Израиль не получил, ожесточились. И поэтому Бог дал им духа усыпления, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза, то есть пища, которой они питаются, из Слова Божия берут, да будет вот эта пища им сетью, тенетами и петлею возмездия им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Видите, это Дух Святой ходатайствовал через Давида таким образом, чтобы такие люди не могли попасть в спасение. Таким образом, отсутствие преткновения на пути исполнения закона Божия – это результат любви к закону Бога. Учитывая такую особенность, мы пришли к осознанию, что без определения и понимания достоинств закона Божия, его назначение и условий, дающих право познать достоинство этого закона, невозможно любить закон Божий. Как можно любить то, чему мы не можем даже дать определение? Мы говорим закон Божий, но мы не можем дать ему определение. Мы говорим, у нас должна быть цель, но мы не даем определения этим целям. Мы говорим, у нас должен быть фундамент, но мы не даем определения этому фундаменту. И мы думаем от того, что мы знаем, что такое фундамент, и что без фундамента дом разрушится. Да, вы можете такую лапшу вешать сколько угодно, но вы же не говорите, что такое фундамент. Вы определение этому фундаменту не даете. Люди так и не знают. Ну да, вот Иисус Христос – это фундамент. Но, по сути дела, учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, является фундаментом. И мы должны это понимать. А посему невозможно облечься и пребывать в атмосфере великого и совершенного мира Божия, если мы не дадим определение закону. Любовь к закону Божию, как мы знаем, это не эмоциональное влечение и независимость от своих чувств, но это дисциплина обновленного ума и воли человека, которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца, обуславливающего его нового человека, созданного по Богу во Христе в праведности, святости и истине. Иоанна 14, 15, 17 Иисус говорит, «Если вы действительно любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Мы отметили, что соблюсти заповеди, которые и обуславливают закон Бога и являются законодательством Бога, означает возжелать сердцем познание заповедей Господних, утолять алканье и жажду сердца заповедями, исполнять заповеди Господни, хранить заповеди в своем сердце. А исполнять их можем мы только тогда, когда через благовествуемое слово мы узнаем определение заповеди и как ее исполнять. Хранить заповеди в своем сердце, пребывать в заповедях, размышлять о заповедях, взирать на заповеди, не входить за пределы заповедей, не повреждать и не умалять заповедей, бодрствовать на страже заповедей, не вносить идолов в пределы заповедей, избавляться посредством заповедей от примесей плоти, дорожить заповедями, как нетленным сокровищем. Исходя из таких неукоснительных требований и таком почтительном отношении к заповедям Бога, которые являются законодательством Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса о законе Божием. Что следует рассматривать под законом Божиим? Какие цели преследует Бог своим законом? Какую цель следует заплатить, чтобы любить закон Божий, и каким образом определять, что мы любим закон Божий. И только после этого мы сможем наследовать этим законом наследие мира. При этом мы отметили, что невежество в познании закона Бога инкриминируется Писанием человеку как противление закону Божию. А любовь к закону Божию, обусловленная пребыванием в законе через повиновение закону, служит для нас гарантией, что мы находимся в пределах великого и совершенного мира Божия, а также гарантией, что мы будем восхищены в встретении Господу на облаках. 1 Иоанна 2, 28-29. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Ибо вы знаете, если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». Чтобы делать правду, надо дать определение закону. И это не все. Любовь к закону, облекающая нас в великий и совершенный мир Бога, это гарантия еще и того, что у нас будут отсутствовать всякого рода преткновения, являющиеся для нас преградой к совершению нашего спасения. Нам известно, что всякий закон, а в данном случае закон Бога, определяет нравственные достоинства своего законодателя, преследующего этим законом цели, связанные с сохранением определенного порядка, в границах которого он владычествует и за которые он несет ответственность сам пред собою. Границами, в которых владычествует Бог и за которые он несет ответственность пред самим собою, является слово, исходящее из его уст, которым он сотворил видимое и невидимое и которым он содержит видимое и невидимое. И чтобы явить владычество своего закона на планете Земля, Богу необходимо было ратифицировать свой закон через людей, вступивших с ним в завет на Синае. И мы знаем, что такая ратификация произошла на горах Горизим и Гивал, когда Израиль по повелению Бога через Моисея провозгласил с вершин этих гор слова проклятия и благословения, закрепив каждое благословение и проклятие словом «Аминь». Учение о благословении и проклятии содержало в себе на самом деле смысл и характер учения Христова, который отражен в избирательности любви Божией, в которой Он возлюбил сосуды милосердия и возненавидел сосуды проклятия. Сосудами милосердия являлись люди, возлюбившие Его закон, а сосудами проклятия или гнева являлись люди, воспротивившиеся Его закону. И чтобы закон Бога в формате учения Христова ратифицировать в добром сердце, необходимо было вступить в завет с Богом, в котором мы призваны исповедать своими устами учение Христова как веру своего сердца. А посему закон Бога – это уникальная программа Бога, в которой Бог сокрыл и содержит присущие Ему свойства и достоинства. Во-вторых, закон Бога – это порядок божественной теократии, обуславливающей атмосферу и границы Царства Небесного. В-третьих, закон Бога – это страж Бога, стоящий на защите святости Бога, границами которой является формат заповедей Господних. В-четвертых, закон Бога – это цели Бога, содержащие в себе как благие и великие судьбы, приготовленные Богом для любящих Его закон, так и возмездие Бога, противящимся Его закону. Мы знаем, что благие судьбы Бога для людей, любящих Его закон, призваны содержаться в уникальном программном устройстве Бога, которым является сердце людей, любящих Бога. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Притчи 29:26. Благие судьбы, приготовленные Богом для человеков, это нетленное наследие, сохраняемое Богом в трех измерениях – на небесах, во святилище, которым является избранный Богом остаток, и мудрое сердце. И открываться это наследие готово к последнему времени через веру, соблюдаемых ко спасению. Оно не было до конца открыто, это наследие нетленное, в течение тысячелетий. Ни народ израильский, ни Церковь Христова всех времен не могла знать до конца откровения этого наследия, потому что Писание говорит, что в последнее время оно готово открыться через веру, соблюдаемых ко спасению. 1 Петра 1:3-5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». К чему нас Бог возродил? Из мертвых через Христа? К упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вот и смотрите, это наследие будет открываться перед восхищением Церкви. Мудрое сердце избранного Богом человека как программное устройство Бога – это святыня Бога, собственность Бога, святилище Бога, царство Бога и жилище Бога, в котором пребывает Бог и в котором успокаивается Бог. Далее мы отметили, что закон Божий, как уникальная и сакральная программа Божия в сердце человека, находит свое выражение в таких законодательных институтах Божиих или Бога, как в заповедях Божиих, в уставах Божиих, постановлениях Божиих, предписаниях Бога, в откровениях Бога, в законности Бога, в святости и истинности Бога, в судах правды Божией, в правах и заклятиях Бога, в заветах Бога с человеком. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели вопрос первый, какими достоинствами в Писании наделяется закон Бога, любовь к которому дает Богу основание облекать нас в атмосферу своего совершенного мира, и остановились на рассматривании второго вопроса, какие цели преследует Бог своим законом, любовь к которому дает Ему основание облекать нас в атмосферу своего великого и совершенного мира, в котором он может реализовать, наконец-то, все свои сокровенные желания, связанные со своими клятвенными обетованиями, обращенными в адрес избранного им остатка. Отвечая на этот вопрос, мы пришли к выводу, что цели, которые преследует Бог своим законом, содержатся в неизменном законе посева и жатвы. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Галатам 2:7-8. И мы знаем, что семенем и плодом посева и жатвы являются слова. Слова, исходящие из уст человека, которые он будет сеять в почву своего сердца, а затем пожинать их в формате плода. Когда я говорю слово, как семя, оно не попадет в ваше сердце, если вы не согласитесь с ним и не скажете: «Да будет мне по слову Твоему, Господи», как сделала Мария, мать Иисуса. Никогда бы она не зачала, если бы она услышала, что Бог ее избрал быть матерью Мессии. Она сказала: «А как это будет? Я не знаю мужа». Когда ангел Гавриил ей сказал: «Сила Всевышнего найдет на тебя, Дух Святой осенит тебя, и рождаемый будет святым», тогда она сказала: «Да будет мне по слову Твоему». И как только она сказала «Да будет мне», то есть она семя исповедала, вот здесь мужская функция у нее была. Она приняла веру и сердце, это была женская функция, а когда исповедала «Да будет мне по слову Твоему», то вот это семя, она посеяла его. Так что никто не может посеять в нас Любой посев в наше сердце происходит через наш язык, через наши уста. Мы соглашаемся и говорим: «У меня ничего не получится». Ну, конечно, зачем ты говоришь? Писание говорит: «Слабо пусть говорит, я силен». А он исходит не из того. Почему слабо должен говорить, что он силен? Да потому что ты должен смотреть на Бога, ведь то, что будет делать Бог, Он не твоими силами будет делать. Боже, я слабый, а что я не вижу, что ты слабый? Неужели ты думаешь, что я твоими возможностями это буду делать? Говори: я силен, смотря на Бога, потому что это будет делать Дух Святой в тебе. Конечно, ты ничего не сможешь сделать, когда будешь смотреть на свои возможности, на свои болезни, на свои немощи, на свои вспышки гнева, пытаясь обуздать их, и не можешь, и говоришь: «Боже, у меня ничего не получается». Не говори так. Говори: «Все равно Бог сказал, и у меня получится, и я все равно обуздаю тебя, плоть. Рано или поздно я вскочу на этого коня, и он будет повиноваться мне». Опять сбросил, опять вскакивайте на него. «Ты мой конь, и я объезжу тебя». Поэтому семенем и плодом посева и жатвы будут являться слова, исходящие из уст человека, который он будет сеять в почву своего сердца, и затем пожинать их в формате плода. Матфея 12:35-37. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное, то есть напрасное слово, которого нет в сердце, человек его произносит, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Как паук плетет паутину, и потом за счет этой паутины ловит добычу себе. Мы должны сплести паутину, чтобы поймать себя, паутину, сеть исповеданий Божьих, кем мы являемся во Христе Иисусе и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Мы должны сплести такую паутину и поймать себя в эти слова. Мы поймаемся туда, потому что это рулевое управление человека. «Добро, выносимое из доброго сокровища сердца человека, это слова веры Божией, содержащие в себе волю Божию, исповедуемые устами человека в формате жертвы хвалы». Хотя этого нет в буквальном смысле, но это есть в духовном измерении, которое выше, чем реальность материальная. И человек начинает исповедовать не то, что он чувствует и видит, а то, что Бог о нем говорит. Он ему говорит: «Ты силен, потому что ты мое дитё, в тебе есть моя генетика. Ты не можешь почувствовать мою силу, но у тебя есть моя сила, и ты мой, и тебя никто не может убить без моей воли. Ты должен это знать, что у тебя это есть, все это в тебе». И человек начинает благодарить Бога в хвале: «Господи, благодарю Тебя, что в Тебе я силен, что Ты моя башня, Ты мое сокровище, Ты моя защита, Ты мое утешение, Ты мое исцеление». И когда мы это говорим, плетем эти слова, то эти слова дают Духу Святому возможность немедленно воспроизводить то, что мы исповедуем устами веры, то есть веру сердца. Равное зло, выносимое злого сокровища сердца человека, это слова праздные, которые в предмете веры Божией в формате хвалы отсутствуют в сердце человека. То есть человек говорит то, чего нет у него в сердце. Мы отметили, что в данной ситуации важны как род почвы, отражающий состояние сердца, так и род семени слова, которое человек может сеять в разного рода почвы своего естества. Это почва плоти, содержащая в себе злое сокровище, выраженное в воплощении собственных желаний, и почва духа, содержащая в себе доброе сокровище, выраженное в воплощении воли Божией, в которой Бог желает облечь тело человека в воскресение своего Сына. В нашем теле живет два человека – ветхий и духовный. Тело – это не ветхий человек. Тело – это храм, в котором живут два человека. И одного мы должны убить. Два не могут жить одновременно. Идет война между ветхим человеком и новым в теле. Мы чувствуем дискомфорт, нам неудобно. Тело чувствует неудобство. Но от нас будет зависеть, когда мы совлечем себя ветхого человека с делами его, тогда новый человек сможет облечь наше тело. Конечно, совлекать, если вы помните, ветхого человека, это сдирать, вот как кожу живого животного сдирать по-живому, вот что означает сдирать, умирать для своего народа, для своего дома и для своих желаний. Это весьма болезненная операция, без наркоза проходящая. Но когда это пройдет, тогда вот на это болезненное, содранное, Бог возьмет и облечет нового человека. И тогда ваши болезни, ваши страхи, ваши немощи канут в лету. Вы засияете, как светило на тверди небесной. Вы будете поистине, как свет, вы начнете привлекать к себе людей. Слава о вас будет носиться по всей земле, прежде Бог восхитит вас, потому что Он облечет ваше тело в Сына Своего Иисуса Христа, то есть в нового человека. И только таких людей восхитит. Это и есть то обетование, которое получил в свое время Енох. Он получил, что он будет восхищен. Господи, как я буду знать, что я буду восхищен? Вы скажете, но я пока этого не имею. Нет, вы уже имеете это в сердцах. А раз вы имеете, то уже Бог вас восхитит. А вот когда Он облечет, это Его дело. Но мы уже приняли эту истину, мы исповедали ее нашими устами, продолжаем погружаться в нее, изучать, и изучаем, какие условия выполнять, чтобы этот процесс продолжался и чтобы Бог мог довести его до завершающего конца. Поэтому от рода семени и рода почвы, в которой мы сеем семя сказанного нами слова, будет зависеть и тот род плода, который мы в силу неизменного закона посева и жатвы пожнем, если не ослабеем. Потому что за посевом любого поступка, будь то поступок добродетели или поступок зла, стоят слова, которые при наступлении времени жатвы обращают наш посев либо в плод правды, либо в плод осуждения в гиену огненную. При этом мы отметили, что все посвящаемое Богу является святыней Господней, при условии, что сам человек будет являться святыней Господней, посвятившим себя Богу в том, что представил тело свое в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Потому что только святой человек, отделенный для Бога от своего народа, от своего дома и от своих собственных желаний, может посвящать как себя, так и все то, что у него есть, в собственность Бога или в святыню Господню. Это означает, что данный человек, прежде чем посвятить себя Богу, должен умереть для своего народа, для своего дома и для своих разливающих желаний. Только тогда он сможет стать святыней Господней, отделенной от своего народа, своего дома и своих желаний. Мы с вами много раз приводили пример. Стадо овец – это чистые животные. Святые они? Нет, они чистые, но не святые. Святой овца станет, когда ее отделят от стада для жертвенника, для приношения Богу. И эта овца называется святой, отделенный. Святой – это отделенный. Когда ее отделяют от стада, ее прекращают кормить. Агнца, которого нужно, его в 10-й день отделяют, а в 14-й день только будут приносить. И теперь представьте себе годовалого ягненка, а это стадное животное, которое умрет, даже если будет и трава, если он будет один. Он будет тосковать и может от тоски умереть. Они хотят общения, они сотворены так. Когда человек рожден от Бога, он рожден в церкви, в этом теле, и он не может жить без церкви. Если вы его отделите от церкви, сатана пытается отбить от церкви человека, чтобы он не ходил на собрание, он начинает умирать. Но мало того, что его отделили от стада, его еще не поют и не кормят. И только на 14 день. Вот представляете, такое состояние, мучение, страдание. Вот что будет испытывать человек, когда он согласится, будет говорить: «Господи, я хочу, я желаю, я умираю для своего дома, для своих желаний, я умираю для своего народа». А в это время будут разыгрываться разные картины. Твой народ тут покажется в таком свете, у тебя может возникнуть какой-то патриотизм. Вы знаете, люди ради патриотизма к своему народу отдают свою жизнь. Они идут с удовольствием, умирают ради этого патриотизма. Ведь посмотрите, большинство христиан готовы на сегодня, допустим, на Украине, взять оружие и пойти стрелять своих братьев, которые оказались на другой стороне из-за политических претурбаций всевозможных. Почему это происходит? Да они не умерли для своего народа. Если бы они умерли для своего народа, этого бы не было. Они бы знали, что их народ – это церковь Иисуса Христа, собранная из всех народов, колен, племен и языков. Что они граждане неба, и что они не обязаны с оружием в руках защищать интересы страны, в которой они живут. Американское правительство, полагая этот вопрос и уважая чувства и совесть верующего человека, пошло на компромисс. И оно издало закон, что верующие люди, которые верят в то, что они не могут быть солдатами на войне, они должны дать справку им, пастор должен расписаться, что они к такой церкви принадлежат, и их освобождают от воинской службы. В смысле, если начнется война и начнется всеобщий призыв, этих людей на войну не возьмут и не будут считать их изменниками Родины. Потому что мы граждане страны, и мы можем быть полицейскими, и мы можем пристрелить любого преступника. Нам не грех взять оружие и убить преступника, вора, разбойника, насильника. Но мы не можем убивать на войне людей, женщин, стариков и детей, потому что на войне в основном страдает вот эта сторона. Солдат знает, как себя оборонить. У него есть и бронежилет, у него есть и оружие, и окопы, и все возможное, и артиллерия, и самолеты, которые его защищают. А бедный человек живет в обыкновенном доме, падают бомбы, и никто его от этой бомбы не защитит. И эту бомбу будешь бросать ты, если ты будешь летчиком. Так будешь ли ты солдатом Христовым или солдатом той страны, в которой живешь? Когда меня призвали в армию, я сказал, я уже дал присягу, я уже солдат, я уже воин Христов, я не могу быть вашим воином. Как? А ты знаешь, что у нас за это судят, это преступление? А мне говорю, все равно, какой у вас закон и за что вы судите. Я солдат, я воин Христов. Они говорят, мы тебя в тюрьму направим. А я говорю, я там буду дипломатом Господа Иисуса Христа. Буду, говорю, проповедовать Христа подонкам общества, которых не смогла перевоспитать коммунистическая мораль. Тогда они сказали, ну-ну, его туда нельзя. В сумасшедший дом его. И меня отправили в сумасшедший дом. Но Бог меня и там хранил. Я и там провозглашал его волю, и начальник всего этого сумасшедшего дома, полковник военный, психиатр, призывал меня к себе наедине в кабинет, помню фамилию его Новопольский, еврей, и говорит мне, расскажи мне о моем народе. Я говорю, возьми Библию, читай. Нет, говорит, я читал. Но когда ты рассказываешь, все это оживает. То есть очень важно, живет. Он начинал видеть свой народ. Ну, я ему сказал, я готовлюсь, потому что это я побуду здесь, меня свидетельствует для того, чтобы судить. Меня перед судом послали туда, чтобы дать освидетельствование. Я нормальный, ненормальный, можно меня судить или нет. Но он мне сказал, на Новый год пришлешь мне открытку. Я говорю, там, где я буду, открыток не посылают. Он мне говорит, там, где ты будешь, открытки посылают. Дал мне знать, что меня судить не будут. И он мне дал такую статью. Негоден в мирное, гонит не строевой. Нарушен механизм забывания. Постоянно цитирует Библию, религиозный фанатик. Судить невозможно его за это. И вот так вот с таким вот документом меня отпустили. И, разумеется, с таким документом мне нельзя было водить какое-то транспортное средство. Поэтому, находясь в Советском Союзе, я не имел права даже сдавать на права. А вот здесь, как видите, я уже вожу машину около 30 лет. Это мне не мешает. То есть мы должны понимать эти вещи, что если мы будем праведными людьми, то Бог будет делать удивительные вещи. Когда мы посвятим себя Богу, когда мы представим себя, то мы станем другими людьми. Поэтому любое приношение человека и любая жертва, когда человек выдает свою волю за волю Божию, она расценивается как жертва Каина, результатом которой будет высвобождена его горечь и его зависть, переросшая в ненависть по отношению к людям, жертва которых будет расцениваться Богом как жертва Авеля. И чтобы лучше познать и усвоить, какие цели преследует Бог своим законом, любовь, которому дает ему основание облечь нас в атмосферу великого и совершенного мира, мы обратились к конкретным местам Писания, в которых изложены конкретные цели Бога, побудившие его заключить завет с избранным им народом в границах установленного им законом, в котором каждая из сторон этого договора могла бы путем посева и жатвы исполнять свою роль. И таким образом позволить каждой из сторон возвеличить закон, чтобы возвеселиться и утешиться друг в друге, или же стать друг для друга местом вечного покоя, воплощенного в образе седьмого дня, названного жилищем Бога и человека. На самом деле, как мы знаем, в Писании содержится много целей в предмете заповедей и уставов. Каждая заповедь, каждый устав, постановление – это цель, к которой мы должны стремиться, чтобы исполнить ее. И все эти цели являются клятвенными обетованиями Бога, исполнениями, исполнение которых приводит стороны завета к успокоению друг в друге. Я уже говорил вам, что при размышлении над желаниями Святого Духа в своем сердце я думал, сколько же этих целей, сколько мне придется. Я молился, говорю: «Господи, дай мне что-то такое собранное, потому что я, если буду проповедовать эти цели, а уйдет несколько лет, дай мне вот как-то собранное». И вот я в своем сердце пришел к выводу рассмотреть 8 целей. 8 – это число завета, которые по своей значимости и вместимости могли бы содержать все имеющиеся цели, которые Бог преследует своим законом, дающим ему основание облечь нас в совершенство своего великого мира. И он мне показал эти 8 целей, которые содержат и вмещают в себя все цели обетований, заповедей в 1, 2 и 3 главы Бытия. Поэтому на предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели первые 4 цели, которые преследовал и преследует Бог своим законом. Первая цель, которую Бог преследует своим законом, это чтобы человек мог представлять на земле такое владычество Бога, которым Бог владычествует на небесах. Это первая цель Бога. Как Бог владычествует на небесах, так и мы призваны владычествовать на земле. Вторая цель – это чтобы человек, будучи творческим продуктом шестого дня, Бог создал человека в шестой день, мог образовать себя в творчество седьмого дня. Потому что Бог успокаивается не в первом, втором, третьем и шестом дне, а в седьмом дне. И назвал Бог свет днем. Все вы сыны света, сыны дня. И поэтому Бог хочет успокоиться. Где вы найдете дом для меня, где место покоя моего, где моя суббота? И вот он говорит: вот мое место покоя. Смиренное и сокрушенное сердце и трепещущее пред моим словом. То есть человек седьмого дня, который стал продуктом седьмого дня. В-третьих, чтобы человек посредством любви к его закону стал бы программным устройством Бога или же доброй почвой, в которой посредством закона посева и жатвы человек мог бы посеять тело душевное, чтобы взрастить тело духовное. Четвертая цель, которую мы рассмотрели, это чтобы человек мог дать Богу основание сделать Едем своего сердца местом, из которого будет выходить река жизни для орошения всего рая, и затем, разделяясь на 4 реки, будет орошать всю землю его естества. Но теперь пришло время обратиться к рассматриванию 5 цели, которую Бог преследовал и преследует своим законом. Эта цель, которую преследовал и преследует Бог своим законом, состоит в том, чтобы человек мог поселиться в саду Едемском, чтобы возделывать и хранить его. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 2.15. Мы рассматриваем цели, которые Бог преследует своим законом. Учитывая, что Бог сотворил человека не только суверенным, но и владыкой над всеми делами своих рук, то, во-первых, Бог не мог просто так взять человека и поселить в саду Едемском без его на то желания и согласия. Во-вторых, чтобы поселить человека в саду Едемском, человек должен был выполнить поставленное для него Богом условие. В-третьих, чтобы быть поселенным в саду Едемском, человек должен был дать определение этим условиям, чтобы исполнить их. А иначе как выполнять условия, которые ты не знаешь и которые не можешь дать определение? В-четвертых, чтобы быть поселенным в саду Едемском, человек должен был постигнуть науку земледелия, чтобы знать, как и какими орудиями следует возделать почву сада Едемского. В-пятых, чтобы быть поселенным в саду Едемском, человек должен был знать, как и каким оружием следует хранить вход на территорию сада Едемского. А для этой цели человек должен был получить знания, от кого следует хранить вход в сад Едемский и какое оружие необходимо задействовать для хранения входа в сад Едемский, которым является возрожденное сердце человека. Исходя из правильно поставленных требований для поселения в саду Едемском, его возделывания и его хранения, мы придем к правильно поставленным вопросам, которые помогут нам прийти к правильным ответам. Учитывая имеющиеся требования, исполнение которых позволит Богу поселить нас в саду Едемском, нам необходимо будет ответить на 4 вопроса. Первый. Какую цель преследовал Бог в насаждении сада на востоке Едема? Во-вторых, какие условия необходимо выполнить, чтобы Бог поселил нас в саду Едемском? В-третьих, каким методом и какими орудиями следует возделывать почву сада Едемского? В-четвертых, от кого и каким оружием следует хранить путь или вход на территорию сада Едемского? Итак, вопрос первый. Какую цель преследовал Бог в насаждении сада на востоке Едема? Интересно, что во фразе «и взял Господь Бог человека» глагол «взял» на иврите по отношению к человеку обладает значением взаимного благорасположения и благоволения друг к другу, возникшего и основанного на взаимном почтении и уважении к условиям завета, заключенного Богом с человеком. Так со стороны Бога глагол «взял» на иврите по отношению к человеку будет означать «принял человека в завет с собою». Мы уже говорили, после сотворения человека, который был на земле властелином, он стал суверенным. Бог не мог делать ничего просто так без человека. Он должен был согласовывать это с человеком. Поэтому вот взял и поселил в саду Едемском. Это принял человека в завет с собою. Завладел человеком на условиях завета. Пленил человека любовью, содержащийся в своем завете, явил благоволение человеку в своем завете, растворился в человеке на условиях своего завета. А вот со стороны человека позволить Богу взять себя в свой завет, то есть глагол «взял», чтобы поселить его в саду Едемском по отношению к Богу, со стороны человеку, будет означать «выполнил условия, принес себя в жертву Богу в благоухание приятное, вожелал сердцем своим постановлений Бога, возлюбил Бога всем своим естеством, захватил себя в плен словами веры сердца». Вот что означает «и взял, и поселил». Исходя из смысла имеющейся фразы «и взял Господь Бог человека», а также из смысла других постановлений, связанных с землей сада Едемского, следует, во-первых, что цель Бога – поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема, это, во-первых, определить адрес или же конкретное место жительства человека на планете Земля. Земля-то большая, но Бог хотел определить адрес. Вот вам говорит, а где вы живете? Вы можете быть в любой стране. А где вы живете? Ваш адрес. И вы говорите точный адрес. Портленд, улица такая-то, номер дома такой-то, такой-то. Так и здесь. Цель Бога – поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема, это определить адрес или конкретное место жительства человека на планете Земля. Во-вторых, цель Бога поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема, это определить командный пункт, с позиции которого человек мог бы владычествовать над всей землею. Оказывается, человек не может владычествовать над всей землею откуда угодно, а только с командного пункта, с Едема. В-третьих, цель Бога поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема, это позволить человеку прийти к обладанию совершенством, присущим своему совершенству. В-четвертых, цель Бога поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема, это определить конкретное место общения с человеком, на котором человек мог бы слышать голос Бога, а Бог мог бы слушать голос человека. Бытие 3.8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». То есть, видите, где они могли слышать голос Бога? Только в раю, только в Едеме, только в сердце. Практически именно поселение человека в саду Едема давало человеку право, основание, возможность слышать голос Бога, а Богу давало основание услышать голос человека. Прохлада дня – это на самом деле не определение времени дня и не определение температуры воздуха. На иврите фраза «прохлада дня» определяла присутствие Святого Духа, дуновение и дыхание которого являлось атмосферой Едема, в которой Бог мог ходить или же посвящать человека и вступать с человеком в какие-либо отношения, чтобы облекать человека силой Святого Духа и призывать его к исполнению своего изначального предназначения. Поэтому слово или фраза «прохлада дня» означает, если вы возьмете и посмотрите на иврите слово «прохлада», то вы увидите дух, ветер, дуновение, дыхание, атмосфера. Исходя из этого смысла, все, что делал и делает Бог от начала и до конца, происходит в атмосфере Святого Духа и совершается посредством воздействия силы Святого Духа. А посему фраза, определяющая хождение Бога в саду Едема в прохладе дня, определяла бодрствование Бога в пределах сада Едемского над своим словом, которое вышло из его уст и которое он поставил превыше всякого своего имени. Вот что означало, что Бог ходил в прохладе дня. Он бодрствовал над своим словом, которое он изрек. Он в пределах этого слова бодрствовал, чтобы исполнить свое слово. Ходить в данном случае означает бодрствовать над своим словом, обозревать и испытывать отношение к своему слову, представлять святость своего закона, посещать благословениями или судом, подвергать исследованию сферы, подчиненной его слову, доверять ведению своих дел, подчиненным его слову, призывать человека к исполнению своего предназначения, содержащемуся в словах завета. Вот в силу такой значимости все то, что призван был делать и совершать человек в плане своего предназначения, он так же, как и Бог, обязан был совершать это в атмосфере Святого Духа, силою Святого Духа и под воздействием силы Святого Духа. Деяние 1:6-8. «Посему они, то есть ученики, сойдясь, спрашивали его, то есть Иисуса, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Быть свидетелями Богу означает быть носителями Его истины и Его Духа, чтобы представлять святость Его закона, начиная с Иерусалима и затем даже до края земли. И цель данного свидетельства совмещала в себе единение Духа и истины и состоит в том, чтобы восстановить царство Израилю или же царство Едема над всею землею, начиная с Иерусалима, под которым просматривается невеста Агнца в лице избранного Богом остатка. Вопрос второй. Это мы рассмотрели вопрос, какую цель преследовал Бог, что поселил человека в саду Едемском. А теперь вопрос второй. Какие условия необходимо выполнить, чтобы Бог мог поселить нас в саду Едемском? То есть Он насадил его вот с этой целью. А вот что сделать, чтобы Он мог нас поселить? Какие условия необходимо выполнить, чтобы Бог в Едеме нашего сердца получил основание услышать наш голос, а мы получили бы право и способность услышать голос Бога? Ответ на этот вопрос очевиден. Чтобы человек мог услышать голос Бога в Едеме своего сердца и дать Богу основание услышать свой голос, человеку необходимо было устроить себя в дом духовный священства святое, потому что это единственное место, где благоволит обитать Бог, а следовательно и единственное место поклонения Богу. Мы знаем, что человек мог услышать голос Бога только на территории храма, и не на всей территории храма, а только над крышкой Ковчега Завета, во святая святых. И поэтому одним из испытаний, то есть одним из испытаний, являемся ли мы святилищем Бога, будет являться наличие в нашем сердце Ковчега Завета, либо наличие в нашем сердце Тумима и Урима, дающими Богу основание услышать наш голос, а нам услышать голос Бога. Мы знаем, что как Ковчег Завета, так и судный наперсник могут быть задействованы Богом только при наличии устроенного святилища и при наличии сделанных священнических одежд. При этом следует учитывать, что как Ковчег Завета не может заменять назначение судного наперсника, так и наперсник судны не может заменять назначение Ковчега Завета, по той причине, что они должны дополнять друг друга и взаимодействовать друг с другом. Вот смотрите, 1 Петра 2:5, здесь представлен ковчег завета и судный наперсник. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Из имеющегося изречения следует, что для приношения Богу духовных жертв в устроенном для этого духовном доме необходимо обладать духовными священническими одеждами, одеяниями. Вы не можете войти во святилище, не будучи священником, не обладая одеждами, в которых бы Бог посвятил вас. И поэтому, когда говорится «дом духовный», имеется в виду ковчег завета, а когда говорится «духовные жертвы», уже вы туда заходите, а вы же заходите туда посредством то, что вы священник, и у вас есть судный наперсник. И поэтому, видите, эти два совмещают, они дополняют один друг друга, и друг без друга не работают. Следующим испытанием, что мы можем быть поселенными в саду Эдемском, чтобы слышать голос Бога, Бог мог слышать наш голос, будет являться наша органическая причастность к Вышнему Иерусалиму. Исайя 62, 6, 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Суть начальных слов данного изречения на иврите имеет такой смысл. «Стенами твоими, Иерусалим, я сделал сторожей». А посему, если Иерусалим, лица избранного Богом остатка, будет обращаться к сторожам, поставленным Богом над ними, чтобы они не умолкали ни днем, ни ночью, и напоминали им о Господе, они будут поселены в этих стенах, чтобы Бог мог слышать их голос, а они могли бы слышать голос Бога. Потому что только через стену он может слышать голос. «Ибо все обетования Божии в нем, да и аминь, в славу Божию через нас». Видите, вот только через эти стены, то есть все обетования Божии во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас, говорит апостол Павел, то есть через людей, которых Бог поставил. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». 2 Коринфянам 1, 20-22. Следующим испытанием, что мы можем быть поселенными в саду Эдемском, чтобы слышать голос Бога, а Бог мог слышать наш голос, будет уже являться наличие в нашем сердце стены с устроенной в ней башней. То стеною служат люди в церкви и общение с этими людьми, органическая причастность. А теперь мы рассматриваем стену в нашем сердце. Если мы имеем причастие к этой стене, к Церкви Божией, то мы будем иметь и стену в своем сердце. Что это за стена со стройной башней? Аввакума 2:1-4. «На стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий мог легко прочитать». Чтобы, дать человеку обетование, Бог дает ему обетование, вот видение, человек его получает, услышал голос, принял его. Теперь Бог говорит, ты должен на своих скрижалях это видение так начертать, чтобы я мог его легко прочитать, потому что читающий – это Бог. Потому что когда я его легко прочитаю, тогда я его смогу исполнить, чтобы читающий мог легко прочитать. И поведение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведность своей верой жив будет. Поэтому испытать себя на наличие в своем сердце стены с устроенной в ней башней следует по построенным на наших стенах палатам из серебра. Если у нас есть палаты из серебра, значит, у нас есть и стена. А теперь посмотрим, что это за палата из серебра. Если бы она была стена, песни 8-8-10, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. «Я стена», говорит другая, «та малая, у нее этого нет, а я стена, и сосуд у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Итак, палаты из серебра – это образ оправдания, содержащегося в искуплении Божием, который мы получили даром по вере во Христа Иисуса, перешедшего в праведность или в формат праведности, который является гарантом мира между Богом и нами. Вот это есть палата из серебра. То есть, когда мы праведностью веры наследуем обетование наследия мира. При этом в устроении самого себя в стену следует быть осторожными, чтобы не обольщать себя и свое окружение в том, что наше оправдание перешло в формат праведности, если мы продолжаем творить беззаконие, которое называем правдой. И таким образом служим преткновением и обольщаем и угнетаем тех, кто находится под нашей ответственностью. Много таких пасторов, которые живут неправильной жизнью, служат преткновением, но требуют у людей и представляют им законы Бога, как они должны к ним относиться. Поэтому, таким образом, они служат преткновением и обольщением и угнетают тех, кто находится под их ответственностью. Но обольщением и преткновением не тем, которым праведники служат. Там написано «горе вам за то, что вы обольщаете их». Вот когда праведник, на праведник притыкаются, ему не горе. Но когда вот на этом беззаконнике, который свое беззаконие одевает в одежду правды, себе он позволяет и своим детям позволяет, но не позволяет вам. И таких пасторов очень много. В силу чего такие пастора подписывают себе смертный приговор как себе, так и тем, которых они обольстили своим беззаконием, которое они называли и утверждали правдой, обещая своим подопечным мир Божий, в то время как его не было и в помине. Как правило, такими людьми являются негодные пастыри, возомнившие себя пророками и убедившие свое окружение в своей непогрешимости и в своем превосходстве. Мы никогда не должны забывать, что достоинство пророка, а тем более пастора, который совмещает в себе достоинство учителя и пророка, это не позиция в теле Христовом, а только роль. Как только служитель церкви отступает от этой истины и начинает рассматривать себя выше тех, кому он служит, он вступает в содружество с гордостью и становится на скользкий путь, увлекая себя и тех, кто доверяет ему в погибель. Обычно эти горе-пастыри становятся весьма уязвимыми из-за духа контроля, которого они рассматривают как заботу о людях, но проповедуют только одну истину, как эти люди должны к ним относиться, чтобы наследовать жизнь вечную. Но при этом всегда пытаются скрыть тот формат информации, как они должны относиться к людям и как они должны защищать святость и непогрешимость учения Христова. Иезекииля 13, 10, 16. «За то, что не вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда как нет мира. И когда он строит стену, народ, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы каменные градины падете, и бурный ветер разорвет ее, и вы падете. Падет стена. Тогда не скажет ли вам, где та обмазка, которую вы обмазывали? Посему так говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей и камни града в негодовании моем для истребления. И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и поверну ее на землю. И откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете. И узнайте, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью. И скажу вам, нет стены и нет обмазывающих ее пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог». Иезекииля 13, 10, 16. Обмазывающие стену грязью – это люди, слепо следующие и защищающие беззаконие и нравственную распущенность этих горе-пророков своими пророчествами. А учитывая, что наше время вышло, мы сейчас склоним наши головы в молитвы, кому это возможно, кому возможно колени, будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы сегодня могли услышать. И да благословит нас Господь. Я призываю всех желающих бросить вызов своему ветхому человеку, чтобы содрать с него кожу, чтобы облечь его в нового человека, чтобы быть поселенным в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Это возможно. Если Бог сказал, что это возможно, это возможно. Я предлагаю вам выйти сюда, покаяться, простить ваших обидчиков, оставить грех и принять на себя обязательство восстановить свой завет с Господом. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить и доверять Господу. Он любит вас. Он может снять позор ваш, омыть вас от греха, сделать вас белее снега прямо сейчас, бросить в бездну забвения ваши согрешения, открыть новую страницу вашей жизни и вывести вас из тьмы на свет. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим позором, малодушием, моим грехом, моими страхами, с моими немощами, с моими болезнями. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, покрой мой позор, исцели мои раны. Я открываю мое сердце для Твоей истины, для Твоего исцеления, для Твоего духа. Войди в него и соверши работу, которую Ты предназначил, чтобы облечь меня в нового человека. Я принимаю это обетование моим сердцем. Я провозглашаю его моей собственностью через Христа Иисуса. И во Христе Иисусе прямо сейчас я хочу провозгласить, согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.